братья и сестры, будем читать Евангелие Матфея, 25 глава, с 1 стиха. Евангелие Матфея, 25 глава, с 1 стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Но мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Я прочитал отрывок из Евангелия, притчу прочитал, которую, я уверен, многие здесь знают и слышали. И, наверное, немало проповедей слышали на эту тему. Я, как с тех пор уверовал, братья и сестры, тоже многократно слышал толкование этой притчи. И сегодня я хочу сказать слово не с той целью, чтобы вам предложить новое толкование. К слову сказать, что гомилетика – это учение о проповеди, оно вообще запрещает толковать притчи, потому что сама притча несет определенный смысл. В данном случае конец этой притчи о том говорит, что бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Но все-таки хотелось в этой притче, братья и сестры, отметить одну очень важную деталь и на эту тему как раз порассуждать вместе с вами. Пять дев разумных, пять дев неразумных, всего 10 дев. Написано, что все они вышли навстречу жениху, взявши свои светильники. Братья и сестры, скажите, выйти навстречу жениху – это хорошо или плохо? Хорошо. Я считаю, это вполне хорошо. Верующему человеку идти навстречу жениху и взять с собой светильник. Это вполне нормальное явление, мы к этому и призываем, и слово к этому направляет. И внешне вот так посмотреть из этих 10 дев, и не отличишь, где тут разумные, где тут неразумные. Все поступили, все 10 дев поступили хорошо. На всех можно посмотреть вполне одобрительно, хорошие христианки. Светильники горят, и все 10 вышли навстречу жениху. Они не на сатане пошли, они не на увеселение пошли, не на развлечение. Они пошли навстречу к Иисусу Христу, к жениху. Это хорошо. Братья и сестры, мы дальше вот встречаем такое слово. Наступил момент, что все заснули. Я подчеркиваю, заснули и мудрые, и неразумные. И внешне опять не отличишь, где тут мудрые, где неразумные, потому что все заснули. Заснуть перед приходом Христа – это хорошо или плохо, братья и сестры? Плохо. Мы это все однозначно понимаем. Но посмотрите, это произошло и с разумными, и с неразумными. Опять их не отличишь. Действие у всех одинаково. Дальше мы читаем. Раздался крик, жених идет. Все проснулись. Проснуться на крик, что жених идет, это хорошо или плохо, братья и сестры? Хорошо. Писание в многих местах говорит, чтобы мы пробудились, чтобы мы не спали, как прочие, потому что мы не сыны ночи, а сыны дня. Братья и сестры, смотрите, все проснулись опять, и мудрые, и неразумные. Попробуй отличи, где тут мудрый, который неразумный. Действия-то одинаковые. Вот до этого момента ничего отличительного нет. Надо сказать, и в наших общинах, когда мы собираемся на собрание, когда так вот равномерно идет наша христианская жизнь, с виду кажемся мы все тоже одинаковыми. Мы поем вместе, молимся вместе, вместе общаемся, приветствуемся, Слово Божие читаем, кто-то больше, кто-то меньше. Попробуй отличи, где здесь разумный, где неразумный. Да я бы сказал, многие, может быть, и не надо отличать. Но вот потом происходит очень важное событие и сказаны очень важные слова. Когда неразумные попросили масла, как отметили мудрые, 9 стих. «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». И вы знаете, неразумные пошли. Вот что они пошли покупать масло, скажите, хорошо или плохо они делали, братья и сестры? У них обнаружился недостаток, и они пошли исправлять этот недостаток. Восполнять недостаток, это хорошо или плохо? Если нам скажут, ты мало ходишь в собрание, а я пойду исправлять этот недостаток, буду ходить каждый раз в собрание, это хорошо? Если я Библию читаю раз в неделю, и мне скажут, маловато ты читаешь, надо каждый день, и я начну каждый день исправлять, это хорошо, братья? Хорошо. И то, что неразумные пошли исправлять, и восполнять то, что не доставало, в принципе, это очень хорошо, братья и сестры. Но вот здесь раскрывается разница мудрых и неразумных. В чем она раскрывается? Раскрывается в недостатках. У неразумных был недостаток. До этого оно вроде бы и не обнаруживалось, и сильно не выпячивалось, и было таким неприметным. А вот в этот момент оно сразу обнаружилось. И они сами это поняли, что с таким недостатком нечего ждать жениха. Надо идти покупать масло, иначе светильники полностью погаснут. И пошли. Хорошее вроде бы дело, но пришли, а дверь-то уже потом закрылась. Дорогие друзья, мне хотелось вот что сказать, что в нашей жизни бывает много недостатков. В церкви никто за недостатки не отлучает. За недостатки мы не выводим из хора. Иногда за недостатки мы не лишаем брата права проповедовать. За недостатки мы не запрещаем ходить в собрания или лишать вечери. Ну, вот так вот к ним как-то снисходительно смотрим. И есть такие христиане, которые явные грехи тоже называют недостатками. И вот когда совершается служение очищения в церкви, и мне не приходилось ни раз участвовать. И когда души выходят и говорят, а у меня вот такой недостаток, у меня такой недостаток. То есть недостатки есть. Если бы я вас сейчас спросил, братья и сестры в отдельности, пожилые, молодые, есть ли у вас недостатки, как бы вы ответили? Есть. Братья и сестры, и к большому сожалению, так практика жизни показывает, что мы с ними миримся. Мы миримся. Вроде бы ничего отличительного нету, все мы одинаковые, но мы миримся с этими недостатками. В книге «Песня песней», 2 глава, 15 стих, там так написано. «Ловите нам лисиц, и дальше, как сказано, и лисенят, потому что они портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Вот я бы так назвал, лисицы – это грехи, а лисенята – это наши недостатки. Выловить лисиц мы все всегда согласны, и мы их быстро обнаружим. Но с лисенятами почему-то многие считаются. И не задумывайся, что из этих лисенят вырастут потом лисицы. Недостатки в конечном счете перерастут в какие-то грехи, которые приведут нас к духовной смерти или к отторжению от церкви или от Бога. Поэтому мы-то можем мириться с недостатками и снисходить. И мы часто и церковь к этому призываем. Братья и сестры, не будьте строги к другим, снисходите. Где-то это, братья и сестры, оправдано. Но здесь есть такое правило. Мудрые-то как сказали, чтобы не случилось недостатка и у вас, а потом уже у нас, и потом уже у вас. А мы чаще за недостатками беспокоимся, чтобы не было недостатков у вас, у кого-то, а уж потом на свои смотрю. Так вот, чтобы изжить эту практику, нужно, как мудрый, заботиться о чем? Чтобы не было недостатка у нас, а потом уж у вас. Сначала на свои надо посмотреть, свои недостатки устранить, а потом уж на другие. А мы склонны видеть недостатки у других. Так вот тут бывает, так мы устроены, братья и сестры. А потом уж на свои, и то не всегда все смотрят. Так вот, Слово Божие говорит, ловите нам и лисиц, и лисенят. И те, и другие портят, братья и сестры, виноградник. Просто лисицы, они, может быть, больше портят. Но и то, и другое Бог не одобряет. Поэтому и с недостатками нельзя считаться, которые мы сами признали, у нас они есть. Они вырастут когда-нибудь в грехи. Вот скажите, опаздывать на собрание – это грех или недостаток, или как это назвать? По-разному можем классифицировать. А вот обижаться на человека, обида – это грех или недостаток? Грех. А никто из нас обид не имеет, братья и сестры. А вот и проверим свое сердце. Знаете, одну молодую сестру принимали в члены церкви. Я был свидетелем этого членского собрания. Она была когда-то членом церкви здесь, потом выезжала на время, через время вернулась. И опять ее принимали. И все ее хорошо знали, что эта сестра очень обидчивая. По всякому поводу. И не знали даже, как надо вести. Ну, и решил пресвитер на вид ей поставить это. Сестра, вот мы тебя принимаем в члены церкви. Но ты ж смотри, больше не обижайся. Она, вы знаете, посмотрела на пресвитера, который в 2,5 раза старше ее. И говорит, а вы не обижайте. А брат опешил, говорит, так ты ж не обижайся. Она говорит опять, а вы не обижайте. Другими словами, а вы считайте с моим недостатком. Считайтесь и не обижайте меня. Вот так мы можем, братья и сестры, вести себя и в церкви. А Господь-то не одобряет это. И Господь хочет, чтобы это было исправлено. В нашей церкви как-то одна сестра тоже подходит к служителю. Он уже в вечность отошел. И говорит, брат, я целый год ношу обиду. Я целый год вот ношу такое переживание в сердце. Она говорит, а брат говорит, ну что ж ты, сестра, носишь? Ну пойдем поговорим, побеседуем. И вот стали беседовать. Стали беседовать, и она говорит, вы знаете, в прошлый год назад вы говорили проповедь. И говорили проповедь, и во время проповеди перевели пример один. И когда рассказывали этот пример, посмотрели на меня. И я, говорит, сделала вывод, что это кто-то что-то вам про меня рассказал. И на вас обиделась. И вот целый год все не решаюсь подойти к вам. Что вы, брат, имели в виду в этом примере? Брат говорит, сестра, я даже не помню уже и того примера, и той проповеди. А в зале, когда 300 с лишним человек сидит, да мало ли на кого я посмотрел. А она год обижается ходит. Вот грех это или недостаток, брат, сестры? Да еще, наверное, в вечере Господне участвовала. И вот такие вот недостатки слагаются. А разве раньше нельзя было подойти, переговорить, помолиться вместе, спросить? Вот Господь нас к этому направляет. Братья и сестры, недостатки определяем мы сами посредством Слова Божия, посредством Духа Святого. Есть такое, что человек считает это грех, и так очень осторожно относится, а другой считает это за недостаток. Пусть каждый на основе Слова Божьего и определит для себя, но мы на основе Писания можем увидеть, и то, и другое Бог не одобряет, и хочет, чтобы этого в сердце у нас не было. Я хочу прочитать из книги Откровения, 2 глава, такое место. Здесь послание церквам пишет Господь. 14 стих, это в Пергамской церкви. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Фиатирской церкви пишем, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Обратим внимание, но имею немного. Иногда Бог может большую претензию иметь человек, иногда говорит, я всего лишь немного имею против тебя, но имею. Вот недостатки – это та область, когда как раз немного имеется, когда гораздо легче исправить, когда это не переросло в этот грех. И учение Валаама, Бог говорит, я это учение и дела Валаама ненавижу. Значит, то, что немного Бог имеет, Бог говорит, я это ненавижу. Это то, что касается учений. Дорогие друзья, у нас в сердце тоже может быть такое немного, на что Бог смотрит и говорит, я имею против тебя. Немного. Вот на сегодняшний день это немного надо исправить. Когда-то один юноша подошел к Иисусу Христу, поговорил с ним, хороший у них диалог получился, и Христу этот юноша понравился, и он говорит, одного тебе не достает. Слово «недостает» выражает суть недостатка. Одного тебе не достает. Вот есть имение, пойди раздай нищим. И он не смог исправить этот недостаток, братья и сестры, не смог. А Бог на кого-то сегодня смотрит, говорит, тебе одного не достает, а тебе вот два не достает, а тебе три, а кому-то и пять не достает. Но это еще недостатки, и гораздо легче исправить, и исправлять надо. И еще хотела сказать, дорогие братья и сестры, что Бог, Он не хочет, чтобы в нашем сердце были вот эти недостатки, чтобы мы с ними не мирились. А дьявол заинтересован, чтобы хотя бы человек имел недостатки, потом они перерастут в грехи. Дьявол очень заинтересован. Немножко телевизор посмотри, немножко выпей. Ну, если немножко сорвался, закурил, ничего страшного. Немножко разгневался. Сестра немножко челку сделала или разрез небольшой на юбке. Это ж немножко. А потом попробуй определи эту мерку. Много, или мало. Для одного бутылку выпить мало, а другому ведро. И он считает, это для меня норма. И потом попробуй установи масштаб этого недостатка или греха. А все начнется с немножечко. Братья и сестры, нельзя мириться. Ловите лисиц и лисенят. И то, и другое портит виноградник, который в цвете. И на это надо обращать внимание, потому что к этому нас призывает Господь. Евангелие от Марка, 4 глава. Прочитаю здесь один стих, где идет толкование притчи о сеятеле. Марка, 4 глава, 18-19 стих. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Нам понятны заботы века сего, нам понятно обольщение богатством. Вот здесь еще есть выражение «и другие пожелания». Какие это другие пожелания? Может быть, эти пожелания совершенно не греховные. Может быть, эти пожелания абсолютно безобидные. Но что интересно, эти другие пожелания, входя в них, заглушают слово. Я это тоже отношу к тем недостаткам, которые исправлять надо. Мы много разных можем иметь пожеланий. И написано, открывайте свои желания пред кем? Пред Богом. Даже любые пожелания возникают у нас, мы должны их открывать пред Богом. И увидеть, одобряет их Бог или нет. Есть такие безобидные пожелания, на первый взгляд, но они заглушают слово, и мы остаемся без плода. Попробуй назови это грехом, попробуй за это отлучи или взыскание в церкви сделай, не сделаешь. Но слово-то заглушается, роста нет, плода нет, какое это состояние. У Иакова читаем, 1 глава, 21 стих. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души, отложивши всякую нечистоту и остаток». Остатки. Вот мы отложили злобу, вроде бы освободили, остаточек остался, и миримся. Злоба к кому-то, какой-то семье, какому-то родству, какому-то служителю. В отношении служителей, братья и сестры, бывает такое, что мы осуждаем за спиной служителя, а это ведь нарушение Слова Божьего. И многие это за грех не считают, даже и за недостаток не считают.
а считают, что они переживают за дело Божье. А Писание-то запрещает это делать. И написано: обвинение на служителя принимай при двух или трех свидетелей. Если нет их свидетелей, не говори. А кто слушает, не слушай, пока не будут свидетели. А будут свидетели, я уверен, что многие разговоры вообще отпадут. И когда идет вот это нарушение, братья и сестры, вот эти недостатки, они служат не к устройству церкви, а наоборот к расстройству церкви, отложившей всякую нечистоту и остаток злобы. Вот эти вот остатки, они бывают у нас остаются из старой жизни. Все это надо отложить. Колоссянам в 3 главе есть такой стих. Хочу прочитать. Колоссянам 3 глава. Прочту 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Обратим внимание, что Слово Божие предлагает или на что указывает. «Итак, умертвите». Значит, есть то в нашей жизни, братья и сестры, что мы должны однозначно умертвить. Не считаться, не снисходить, не прикрывать как-то, а умертвить. Что умертвить? Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание. Это уже должно, мы должны для этого умереть. К Римлянам в 6 главе, 11 стихом, такое слово читаем. «Так и вы почитаете себя мертвым для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». То есть та же мысль – умертвите. Есть грехи, для которых мы должны умереть, я бы сказал, до крещения. Человек, который не умер, его нельзя крестить. Есть люди, которые притворяются, что они умерли для греха. Вот представь, человек притворится мертвым, и его хоронят. Это неправильно и неразумно, это неестественно. Также неестественно, когда человека, не умершего для греха, крестят. Писание говорит, умертвите. В прошлом, когда в римском амфитеатре шли бои гладиаторов для развлечения богатой публики, то там был такой обычай. Когда кончался бой гладиаторов, победители торжественно уходили, если даже они раненые, вот, ну там группа, а пораженные лежали. И вот среди этих пораженных были раненые и были убитые. И были такие раненые, которые шевелились, их добивали. А были такие раненые, которые лежали как мертвые, но у них уже сердце билось. И вот прежде чем их вынести с арены, были такие там служащие, они брали пруток металла, накаляли его до красна, подходили к телу и прижигали. Если тело хоть как-то реагировало, этот человек еще живой, его добивали. Братья и сестры, иногда Господь тоже подносит такой пруток и проверяет нас, умерли мы для греха или нет. Может быть, не Бог подносит, но Бог допускает искусителю проверить, умерли мы для греха или нет. Прореагировали мы или нет. Один человек по имени Аман, он сильно возненавидел Мардохея, а в лице Мардохея и всех иудеев. И причиной послужило что? Мардохей не кланялся Аману, как все делали другие. И однажды он проходит опять, а Мардохей сидит. И когда все поклонились, а за Мардохея написано, и не тронулся он с места. То есть никак на не прореагировал, хотя все кланялись, а он не тронулся с места. И вот так искушения, грехи проходят, и Бог смотрит, тронулись мы с места или нет. И определяет, умерли мы для греха или нет. Я хочу дальше продолжить мысль. Колоссянам 3 глава, 5 стих прочитали. А теперь прочитаю 8 стих. «А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлевшись ветхого человека с делами его». Смотрите, первое говорит, «Итак, умертвите», а второе написано, «Итак, отложите». Есть разница, братья и сестры? Я когда прочитал эти слова, мне было непонятно, почему одно умертвить, а второе отложить. А когда послушал многократные исповедания верующих в церкви и свою жизнь проверил, и пришел к выводу, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, вы знаете, бывает это очень трудно умертвить, может быть, даже и невозможно. И Бог говорит, это не умертвите, а отложите. То есть это такие проявления плоти, которые нужно откладывать постоянно. Не надо только, нельзя это понимать, что нужно отложить только на 2 часа во время собрания. Нужно откладывать каждый день. У нас дети, большие семьи бывают. И есть столько факторов, которые нас могут ввести в раздражение, в гнев. Слово Божье говорит, это отложите. И кто откладывает это каждый день, братья и сестры, этих недостатков нет у него. Бог это удаляет, Бог прощает. А кто-то не откладывает, а наоборот накапливает, накапливает у него и злость, и гнев, и злоречие потом. Потом он от этого устает, и потом уже он нехристианский облик имеет, вот, и нехристианские слова. И смотришь, происходит охлаждение, а потом и падение. Вот на эти недостатки Священное Писание как раз и обращает внимание. Чтобы их не было сначала и у нас, а потом уже у вас. Так говорили мудрые девы. Бывает, мы, братья и сестры, разные слова произносим, и не придаем им значения. Один поэт так сказал, «Будь со словом осторожен, не бросай его спеша. В слове весь твой разум сложен, в слове сердце и душа». Мы должны также наблюдать за своими недостатками, за своими словами, и не говорить, да, это у меня такой недостаток. Есть слова-заменители, которые имеют двойной смысл. И они для христианского лексикона совершенно непригодны. Когда Христос однажды исцелил косноязычного, коснулся его, и написано, что этот человек стал говорить чисто. У христианина должна быть чистая речь. И надо отдавать отчет за свои слова, которые мы говорим. Ограничусь таким примером. В одной церкви, в многодетной семье, отец очень часто раздражался. Раздражался по поводу детей. Ну, маленькие дети что-то перевернули, не туда залезли, что-то взяли без разрешения, что-то разбили. И он, когда детей бронил, он часто это, ну, свое наказание или порицание сопровождал словами. «Ну, я вам головы поотрываю». Но жена как-то его остановила, говорит, «Ну, зачем ты так говоришь? Можно же как-то по-другому сказать». Вот, но такие слова. Он говорит, да, у меня такая привычка. Конечно, он как отец и не намеревался, и в мыслях у него не было отрывать голову своим детям. Но он это часто фразу говорил. И вот как-то в их церкви было очищение, и Господь его так обличил, вот, что неправильно он вот так вслух детей говорит. И он покаялся, попросил прощения у Бога. И знаете, прошло время некоторое, а он опять стал так говорить. Дети-то опять то там поводом к раздражению послужит. Жена ему опять говорит, ну зачем ты так говоришь? Ты же в этом попросил прощения, оставил. И вот как-то они ехали из отпуска. Вот они в северной части живут, и летом для восполнения кислорода они всегда уезжают на юг. А потом они ехали с отпуска домой. И рано утром ехали они на бусике, на микроавтобусе. Вот. То ли он заснул, то ли с управлением не справились. В общем, они в кювет полетели. Такая авария произошла. Дети все их там были, они с женой. Машина перевернулась, и вот они выскакивают, первые родители. Первая реакция, конечно, детей. Всех детей скорее смотрят. Вроде все шевелятся, прыгают, ушибы, царапины там и так далее. Одного нету. Быстро в машину, вокруг машины нету одного. Бегом на трассу выбегают, они же с трассы-то улетели. На трассу выбегают. Смотрят, лежат их 4-летний сын. Вот так тело, а через 2 метра голова отдельно. Ни переломов, никаких больше серьезных повреждений, а вот так только головы нет. И вы знаете, он сразу вспомнил, я вам головы поотрываю. А он спал сзади на багажнике, там груз был наложен, возле стекла. И как-то вот получилось, когда машина начала, ему вот так голову, то ли стеклом, то ли железкой, или как там, и отсекло. И вот знаете, он сразу вспомнил. Вот бывает, мы вспоминаем, братья и сестры, а когда уже поздно вспоминать. Вы думаете, 5 неразумных дев закрыли глаза на свои недостатки? Нет, братья и сестры. Все равно Бог их подвел к тому, что их исправлять надо. Любого пожилого брата, сестру, даже к концу жизни, при немощах, все равно Бог приведет к тому, что исправляй недостатки. В небо ты с ними не войдешь. И мы, и и пойдем исправлять недостатки, и получится, может получиться так, как получилось с неразумными девами. Вот особенность этой притчи, суть, в чем она показывает, что нам показывает эта притча? Что рано или поздно недостатки все равно мы побежим исправлять, но может оказаться слишком поздно. Времени для исправления недостатков не окажется. И дверь-то уже будет закрыта, братья и сестры. Кто-то поймет, что надо просить прощения у мамы и побежит исправлять, а будет поздно. Или мамы не будет, или уже пришествие настанет. Кто-то поймет, что надо идти в церковь, примиряться, просить прощения, потому что много своими словами и делами вреда сделал церкви. Пойдет, а может быть поздно. Кто-то поспешит телевизор выносить из дома, потому что он осквернял. Братья и сестры, кто-то побежит юбку зашивать свою. Кто-то побежит челку исправлять. Кто-то еще побежит что-то исправлять, а окажется поздно. Кто-то еще из дома начнет выносить, чтобы убрать эти скверны идолы, а будет поздно. Придут, будут стучать. И эти девы уже названы прочими. У Бога есть свой народ, а есть прочие. И прочие девы пришли. И, может быть, братья и сестры, уже поздно. Я хочу еще на одну деталь отметить. Это параллельные стихи. Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». В 7 главе Матфея там придут люди, такие, которые будут говорить: «Господи, Господи». Причем написано: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Помните это место, брат, сестры? Смотрите, там написано: я никогда не знал вас, а здесь написано: не знаю вас. Я к чему хочу сказать, что те, кто имеют недостатки, Бог когда-то знал их, но на момент пришествия: теперь я вас не знаю. Когда-то знал, теперь не знаю. А те, которые его именем чудеса творили, как им казалось, что они угодно Богу служат, тех Бог, я говорю, вообще вас никогда не знал. Это только много сегодня верующих, которые держатся за чудеса, знамения, им кажется, что они Богу служат, Бог им объявит: я никогда не знал вас. А вот те, которые и были в церкви, и служили, и поняли, что у них недостатки, и пошли исправлять, но времени не хватило, братья и сестры. Другими словами, я какой вывод хочу сделать, что недостатки наши в ответственный момент нас серьезно подведут. Поэтому мириться с ними никак нельзя. И пока есть время, Бог, конечно, нас любит и долготерпит. Нужно их исправлять, нужно их исповедать, нужно в них каяться. Если мы с кем-то не в мире, написано: принес дар твой жертвеннику, Матфея 5 глава, 23 стих, и вспомнил, что брат твой имеет против тебя. Оставь дар твой жертвеннику. Не написано: брось или закопай. Оставь. Пойди примирись сначала с братом твоим. Не написано: пойди попроси прощения. Прощение, может быть, 10 раз придется просить. И каяться придется несколько раз. Но ты достигни конечного результата. Примирись с братом твоим. Богу важен конечный результат. Чтобы сердце полностью было свободно. Вот об этом хотелось сказать, братья и сестры, и чтобы Господь всех нас благословил. А мы посмотрим на свою жизнь. Может быть, в нашем винограднике есть ли синята? Вот, увидим. Прежде всего, их нужно увидеть самим собой, друзья. Не то, что кто-то должен подсказать. Бывает, и церковь подсказывает, и пресвитер. Вот, этому надо прислушиваться, чтобы не было порчи виноградники. Это не то, что вырубка идет в виноградник, это порча потихоньку, там навредить духовной жизни. Пусть Господь нас сохранит и благословит, чтобы нам быть в числе разумных дев, но неразумных. И если есть какие недостатки, пока есть время, чтобы их исправить. Пусть Господь в этом прославится, Ему за все слава. Аминь.